это программа «Биографии», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас в гостях главный балетмейстер театра Ирина Ткаченко. Здравствуйте, Ирина Григорьевна.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем все по порядку. То есть вот я родилась...
В Сибири.
В Сибири. Как вообще? Вот так, насколько я понимаю, это Алтай.
Да.
Вот давайте вспомним, так скажем, детство. И как это детство связано затем уже с театром? Вот тут такую вещь.
Хотелось бы сказать, что все девочки, да, все девочки, ну, мне кажется, абсолютно все, в первую очередь, хотят быть балеринами, да. И поэтому у меня судьба была, в принципе, такая же. Лет с пяти я уже думала, что я буду только балериной. Классической балериной. Я была на этом помешана, но... Как-то все повернулось не так, как я мечтала, в 5 лет. В танцевальный кружок меня не брали 2 года.
Почему?
Ну, в Советском Союзе дети должны быть в коллективах примерно одного роста, одного веса. Такие все огурцы из бочки. Маленькие, ровненькие. Я была длинная, худая. У меня не получался переменный шаг. И 2 года меня просто не брали. Хотя в клубе, в котором был этот кружок, моя тетя, мамина старшая сестра, была директором клуба в этот момент. Меня все равно не брали.
А клуб-то где находился? Алтай большой?
Это Алтай, да, это Алтайский край, это в сторону границы с Казахстаном. Есть такой маленький поселок при Кучукском сульфатном заводе. Ну, такая история малых городов.
Угу. То есть это моногород?
Да.
Ладно, значит, 2 года вы не попадали в кружок.
Нет.
А дальше-то как все-таки удалось?
Дальше все-таки меня взяли. Потом я целенаправленно уже готовилась к поступлению в Институт культуры в Барнауле. В институте тоже мне было первый курс не сладко. Постоянно задавали вопрос, кто вас взял? Ну, я просто скажу, что у меня как бы врожденное плоскостопие, это для танца это очень проблемно. Вот, но через год, когда уже у нас начался предмет под названием «Искусство балетмейстера», вот здесь я уже как-то, как буёк всплыла на поверхность. Меня запомнили, как меня зовут, как я выгляжу, я стала одним из лучших постановщиков на курсе.
Оно само пришло, вот, понимание, что вы постановщик?
Да нет же, вот, как бы, первые задания, там, вот, допустим, у нас по русскому танцу мы должны были сделать, там, хоровод. Я понятия не имела, что такое хоровод. Я пошла в библиотеку, насмотрелась на ансамбль «Березка», на фотографии, и примерно по фотографии, ну, не было интернета. Негде было посмотреть. Не приезжали на гастроли к нам, такие, как «Березка», да, на Алтае. И поэтому я буквально по фотографиям что-то представил себе в голове и сделал первый хоровод.
То есть вот так с первого хоровода и пошло?
Ну, я не могу сказать, что это там была какая-то удачная постановка. Ну, хоровод и хоровод. Хоровод – это же сочетание рисунков, да, когда один рисунок перетекает в другой. Ну, некая такая красота. Угу. Видимо, получилось. Хотя я совершенно не умею ставить хореографию, которая не несет какого-то смысла, кроме просто красивой картинки. Для меня это мука просто. До сих пор. Мне сложнее уроки сочинять для балетного состава, нежели спектакль.
Так, вот, значит, все-таки институт. Уже в институте было понятно, что вы пойдете в, именно, скажем так, в драматический театр.
Не.
И драматический театр это уже потом будет.
Драматический театр будет потом.
А что
через
было?
10 лет, когда я уже выпустилась. И я хотела поступать сразу после Института культуры в ГИТИС. Даже съездила, познакомилась с Карповым, который набирал на сценическое движение курс. Угу. Первый курс тогда набирался в ГИТИСе Карповым. Вот. Я ничего не понимала, что такое сценическое движение, но мне казалось, что нужно было не опять поступать на хореографию заново, да, а нужно было как-то в каком-то, ну, в другом ключе двигаться.
Стать узким специалистом.
Наоборот, более широким. Потому что ну, после института меня оставили на кафедре. Но, слава Господи, не на кафедре хореографии, а на режиссерской кафедре. И мне пришлось осваивать такой предмет, как пластика в спектакле, сценическое движение. Для меня это было ново, интересно. Я поехала в ГИТИС на стажировку. Полгода я училась сценическому движению. И параллельно на балетмейстерской кафедре, ну, у меня там тоже были уроки, мне разрешили на две кафедры ходить. Вот. Потом меня успешно выгнали из этого института, потому что я ушла в секретный отпуск, вернулась, мое место было занято, и я ему очень благодарна. Правда, я тогда сильно переживала.
Это интересный поворот.
Да, а у меня вся жизнь
так. Меня выгнали, я
ему
очень благодарна.
Но это через время, понимаешь. Потому что если меня не выгнали, я бы, наверное, была каким-нибудь уже доцентом, может быть, даже зав. Отделением там, хореографическим. Слава богу, я не там, и это не мое. Хотя педагогика меня просто преследует по жизни. Вот, меня выгнали. Так как я никогда не была хорошим исполнителем, ну, чтобы пойти, допустим, у нас был там очень хороший, и, по-моему, сейчас до сих пор существует государственный ансамбль народников «Огоньки». Никогда не мечтала танцевать в народном ансамбле. Мало того, моя любовь к классике закончилась очень быстро. Ну, я увидела первый тогда фильм Боба Фосса привезли в Барнаул на большом экране. Он назывался «All the Jazz». И все, и мое сознание перевернулось. Я поняла, что с классическим балетом я завязываю. И начинаю делать что-то вот в этом ключе. Я не понимала даже, что это. Но благо, рядом был Новосибирск. И благо, там в Академгородке появился такой парень Чешев, Андрей, по-моему, звали, к сожалению, он умер. И он организовывал каждый год мастер-классы. Он привозил из Англии, из Америки преподавателей современного танца разных стилей и направлений. И вот для меня это было второй школой. Я еще 10 лет, каждый год, каждое лето я моталась на мастер-классы. Потому что это действительно другая профессия. Вот и просто другая. В наших институтах, ну, сейчас появились кафедры современной хореографии. Благодаря вот таким школам.
Это чисто западная история? Или она как-то...
Да, это абсолютно не наша. У нас все, что называлось современным танцем, это был танец на эстраде, который ничего не имел, никакого отношения к направлению современной хореографии как таковой. Я имею в виду к течениям, да, вот первое, что появилось, это модерн и основополагающая, и, собственно, единственная техника Марты Грэхэм. Дальше все начало развиваться в контемп, в различные стили и направления. Один, ну, все равно базовая техника – это джазовый танец. Это то, на что опирается мюзикл, собственно. И вся история американского мюзикла – это, ну, абсолютно джазовый танец, который сейчас, конечно, тоже имеет разные направления, но больше в уличной хореографии. Там типа хип-хоп, там всякие стрит-дэнсы и все прочее. Их много, миллион, я уже перестал их отслеживать. А базовая техника для мюзикла – это джаз. Дальше – это contemporary, которая является, ну, тоже уже теперь базовой для театра современной хореографии. Угу. Ну, тоже разные стили направления. Абсолютно.
Итак, Новосибирск, там приезжают люди.
10 лет.
Угу. Из рубежа учат современному танцу. Затем возвращаетесь обратно в Барнаул. А в Барнауле-то что?
А в Барнауле параллельно. Я, так как я не хотела, ну, не представляла себя в профессиональном народном коллективе, я организовала свой. Сначала это был шоу-балет. У нас открылся китайский ресторан. Тогда это был первый, где повара были, обслуживание, все было. Это были китайцы. И там нужно было сделать некую шоу-программу. Они руководство пригласили, я сейчас не вспомню фамилию хореографа.
Ну, это не суть, конечно.
Да, и я сначала попала танцовщиком. И очень быстро, где-то через год, я стала, собственно, балетмейстером. Но это еще был не мой коллектив. Вот с этого начался мой шоу-балет. Я набрала независимую компанию. Появился человек, который нас финансировал. Дальше у нас были гастроли в Кемерово, а потом в Армении, в Ереван, где мы попали в войну и кое-как выбрались оттуда.
На этом поподробнее. Как себя чувствует артист на войне?
Ну, как? К войне тоже быстро привыкаешь. Самое ужасное. Один день мы жили без войны.
В каком году попали?
Вот про цифры, вот это совсем все сложно.
Ну, какие события были там?
Так, сейчас скажу. Да не скажу, я не помню.
Но это война между Азербайджаном и Арменией?
Скорее всего, да. Угу. Потому что там были какие-то повстанцы, которые захватили аэропорт. Мы жили в Аштараке, это древняя столица Армении. И просто видели каждый день, как эти обстрелы, как разрушались здания. Все было чудовищно. Мы сразу влетели в... закрылись все заведения.
Ехали зарабатывать?
Да, конечно.
Ехали на гастроли, а оказались в ситуации...
Оказались заложниками.
Не то, что зарабатывать, тут выживать-то сложно.
Да, нас поселили в гостиницу, которая еще не открылась после ремонта. И потом... Я не знаю даже, почему не выселили. Потому что никакой работы не сложилось. Мы отработали всего лишь один концерт. И все, комендантский час. Никаких ресторанов, заведений, программ и прочее. Ну, это было ужасно. Нас даже пытались еще развлекать. Свозили на озеро Сиван. Вот.
То есть, когда красивее. Идет война, еще даже этим успевают
да, заниматься? Там все равно, как люди имущие, они не особо...
То есть война сама с собой идет, а люди живут сами по себе. И если они в эту войну не попадают, то, в общем, вроде как бы и мир.
Да, вроде бы да. Ну, как-то так. Мы даже привыкли, в своей гостинице нужно было пойти купить продуктов там, в районе, где этот супермаркет ближайший, идет обстрел, идет перестрелка. Мы просто ждем. Даже перестали от ночных выстрелов падать и закатываться под кровать. Сначала мы это делали. Это было ужасно страшно. Потом уже привыкли к тому, что мы уже этого не делали. Хотя у нас шестой этаж. Легко. Ну, там любая шальная пуля могла залететь. Потом тихонечко ждали, там час где-то, когда выстрелы прекращались. Так давно было. Но я думаю, что неделю-то... За неделю можно привыкнуть.
А вы сколько там пробыли вообще вот в этой ситуации?
Мы пробыли месяц. Мы месяц не могли выбраться. Да, месяц. Потому что аэропорт захватили повстанцы, улететь. Рейсы были только на Сочи и Москву. В Сибирь никто не хотел лететь. А у нас просто не хватало средств, чтобы улететь через Москву. Мы кое-как дождались своего рейса. И то на Омск. И в этом... Улетели в Омск.
А в этой ситуации просто тоже интересны такие вот события. Я только один раз в своей жизни был в ситуации войны, это когда я ездил там в Ригу во время путча. Угу. Вот. Тут целый месяц прожить в ситуации войны. А вы пытались обратиться там в наше посольство? Вот это они помогали как-то?
Ну, у нас нет, мы не обращались, у нас был человек, который отвечал. За наш приезд наш, скажем так, продюсер не поехал, он нас передал другому лицу, который нас встречал. Но это был абсолютно частный бизнес, поэтому мы абсолютно ему доверяли, и он занимался нашими проблемами. Но когда он нас бросил, вот тогда все эти проблемы свалились на нас. Мы тоже поступили, наверное, как террористы, потому что мы пришли к нему домой и сказали, мы отсюда не уйдем. Пока он нас не отправит обратно. Собственно, он нас и отправил.
То есть, все-таки нам нашлось у него средство, чтобы вы уехали?
Да, да, да.
Когда вы вернулись в Омск, это ощущение мира было? И как долго отходили от войны?
Ну, так как я опоздала на работу на целый месяц, потому что мы уезжали там, по-моему, дней на 10, а пробыли месяц, и это был конец лета, и мне нужно было выходить, я еще тогда преподавала в институте, нужно было выходить в институт. Как-то было очень странно, вернулся из... Ну, все равно, вот когда мы прилетели в Ереван, это была какая-то другая страна. Эти турецкие лавки, это какое-то изобилие продуктов каких-то, которых не было в России. Какие-то конфеты невероятные, эти шмотки какие-то турецкие, которые мы в России в глаза тогда не видели. А когда ты возвращаешься, ну, не было ощущения, что я вообще приехала из другой страны, опять же, в другую страну, потому что, ну, я долго перестраивалась. Было какое-то раздвоение личности. Странно все это. Мне уже кажется, что этого никогда и не было. Так давно.
Ладно. Вернулись в Сибирь. Да. Дальнейшие события. Давайте все-таки вот по истории вашей профессиональной двигаться.
Дальше. Ну, в общем, я серьезно занимаюсь своим джазовым балетом. Мы из шоу-балета переросли постепенно, изучая технику. Мы мотались все, и все мои танцовщики на мастер-класс. Это была у нас как бы такая цель. Мы стали джаз-балетом рандеву. Стали... Нас очень полюбил, тогда будучи губернатор. Мы обслуживали все правительственные вечеринки. Костюмы шили сами, существовали на улице. И через, у нас был 10-летний юбилей коллектива. Мы получили муниципальную премию. Да, муниципальную премию. И вот, собственно, я стала лауреатом муниципальной премии. И как родоначальник современной хореографии в Алтайском крае попала в энциклопедию.
Энциклопедия был... Алтайского края.
Да, энциклопедия. Это была премия, я сейчас даже не знаю, есть ли она, существует ли она. Это была премия в области литературы, архитектуры, искусства. Ну, то есть такая. Uh-huh. А тут и... Да. У меня медаль сохранилась. Вожу ее по всей стране с собой. Не знаю, зачем. Как говорит моя коллега Таня Виноградова, когда будешь получать заслуженного работника культуры, это очень пригодится. Вот. В общем, мы стали лауреатами муниципальной премии. Это тоже не просто подарок. Ну, деньги были быстро очень сгорели, потому что это был 98-й год. И случился дефолт. И кроме бумажки, на которой была написана сумма денег, которую мы должны были получить, мы ее не получили. Она обнулилась. Нет, так что осталась только медаль. Нет, и Баварин, вот тогда мэр города, он мне предложил здание, чтобы создать как бы такой муниципальный театр уже. Но это здание надо было поднимать, на него нужны были средства. Это какой-то заброшенный кинотеатр в центре города, в старом городе. И второе предложение сделал худрук театра музыкальной комедии. Прийти в театр оперетты таким джазовым балетом, джазовым составом. Уже тогда мечтали делать мюзиклы, музыкальные театры.
И вот тут срослось балет с театром.
Да, но срастись нам так и не удалось, потому что мы пришли отдельным составом. Я стала балетмейстер-постановщик. Как бы там был главный балетмейстер, я была балетмейстер-постановщик. И у меня началась просто война с главным балетмейстером. Вплоть до того, что нас выгоняли из балетного зала. Ну, такая конкуренция. Нас выгоняли из балетного зала. У нас уроки шли в 8 утра. Заводили детей в школу и бежали на урок, собственно говоря. Педагогов я нанимала за свой счет. И по классическому танцу, и по акробатике. Мы тогда занялись акробатикой. У нас мастер спорта вел уроки. Современный танец вела я. Как бы уроки шли каждый день. И мы уже в этот момент, у нас произошел такой шаг, несмотря на все вот эти передряги с главным балетмейстером, мы начали делать свой первый спектакль. Он назывался «Душа окаянная». Это было по творчеству Есенина, по поэме «Черный человек». Вот у нас, собственно, тогда вышел первый проект.
Попытались впервые для себя в танцы рассказать поэзию.
Да.
Получилось?
Я думаю, что да, потому что... До этого, ну, во-первых, никто не танцевал ничего подобного. Это было такое ноу-хау в городе. И нас никто даже не пытался продавать. Ну, нам отшил театр, правда, костюмы. Музыку написал там местный композитор. Никто нас не пытался продавать. И три спектакля, которые у нас стояли, они пришли с переаншлагами. Без какой-либо рекламы вообще. Просто сарафанное радио разнеслось по городу. И это было удивление и для театра. Но после этого проблемы только увеличились. Началась уже такая ревность по отношению, что в театр опереты, да, на какие-то дивертисменты ходят меньше, чем ходят. Мы тогда уже стали театр современной хореографии, пространство любви. И на нас ходили больше. И нас приглашали на фестивали. А, допустим, ну, основную труппу балета, балетную не приглашали. Именно вот. И это было ужасно. И в этот момент меня как хореографа и мой балет пригласили в драматический театр для постановки трехгрошовой оперы по музыке Курта Вайля, Бертольда Брехта. И вот это был уже шаг в драматическую историю.
То есть вот здесь вы срослись уже с драмой.
Да. И премьера была... Я полгода делала только хореографию. Но если вы помните, там какое-то безумное количество зонгов. И в этих зонгах участвует вся труппа. Не только мой балет. Он был очень маленький. Нас было там 8 человек.
А как заставить драматического артиста танцевать?
Научить.
А это возможно?
Конечно.
Но они же вроде как вот способны говорить, то есть работать голосом, там, а тут танцевать надо.
Тело – это инструмент, и в институте очень много этому уделяется внимания. И танец в театре, есть предмет, и есть сценическое движение. Нет, тело – это инструмент.
Там же вроде что-то тянуть надо там. А ты, человек же не приспособлен, вот он там, вот ходить он может по сцене, двигаться может, там он чувствует пространство сценическое, но при этом это уже отдельная история, танец.
В драматическом театре я бы не назвала это прям танцем. Потому что как раз, когда возникают танцы в драматических спектаклях, это немножко, ну, как бы слияние каких-то неких жанров. А когда вся ткань спектакля, и ты не замечаешь, что вдруг здесь он существует не бытового, а уже двигается по-другому, тогда это, ну, как бы, я считаю, это победа хореографа – быть незаметным.
Угу.
Когда ты выделяешься, да, это называется, ну, да, вот они сейчас очень хорошо играли, ходили и разговаривали, а теперь вдруг начали еще танцевать, мы еще и танцевать умеем. Ну, для меня это уже дурной тон.
То есть надо, чтобы было все незаметно.
Да.
Возвращаемся еще раз в Барнаул, в драматический театр. Дальше. Вот первая постановка, а дальше?
Трехгрошовая опера. Пригласили критиков, приехала Марина Дмитриевская, это Санкт-Петербургский театральный журнал. Очень поругала спектакль, но поругала, скорее всего, наверное, режиссуру. Тогда я ничего не понимала в режиссуре, абсолютно. Она похвалила меня, сказала, что вот то, что делает балетмейстер Ткаченко, это Бертольд Брехт. Для меня Бертольд Брехт, я его первый раз в жизни слышала. Мы не изучали, почему-то мы, по-моему, сейчас тоже не изучаем драматургию на балетмейстерском факультете. Нет, по-моему, ни на одном факультете не учат хореографа в драматическом театре. Этого нет. Этого надо учиться, приходя в театр. Что такое театр и что ты там делаешь в этом театре, как хореограф. Вот. И после этого нас, всю мою труппу взяли в драматический театр. И тогда это тоже было такое для города. Драма взяла к себе балетную труппу под крыло. И мы были в составе 10 лет.
10 лет, а дальше что случилось?
Дальше, как всегда, меня опять выгоняют из театра.
Наверное, сразу после рекламы мы расскажем, что же вы расскажете, что же произошло после того, как вас, как всегда, выгнали из театра.
Да.
Напоминаю, у нас в гостях Ирина Ткаченко, главный балетмейстер театра «Театр». Это человек, который поставил здесь и создал, на мой взгляд, как раз второй театр в театре. В театре это вот как раз... та самая современная, современный танец. Это вот последние спектакли «Шанель», «Глаза голубой собаки», «Петя и волк». Ну и, конечно, очень такие мощные, яркие постановки в «Алых парусах» и вот в последнем спектакле «Граф Монте-Кристо». «Я Эдмон Дантес», который называется. Сейчас реклама. После рекламы вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биографии». В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас в гостях главный балетмейстер театра «Театра» Ирина Ткаченко. Итак, Ирина Григорьевна, вот мы остановились на том, что вас в очередной раз выгнали из драматического театра, в этот раз уже барнаульского.
Да.
И дальше вы снова, после всех успехов, после того, как балетная труппа появилась в драматическом театре, оказываетесь фактически на улице. Куда идти?
Да, фактически. Да не фактически, а на улице. 10 лет эти были для меня стартовыми, как
хореограф
в драме. Сейчас объясню. И благодаря тому, что приехал в то время, после «Три грошевой оперы», появляется молодой режиссер Владимир Золотарь. Только-только выпускник курса Геннадия Тростенецкого в Петербурге. И начинается новая волна, новая история в драматическом театре, которая подняла театр на очень высокий уровень. Постановки попали и в Санкт-Петербургский театральный журнал. И потом мы влетели в «Золотую маску», 5 номинаций за Бюхнера «Войцик», и получили «Золотую маску». Но перед тем, как вся эта история с «Золотой маской» началась, началась другая история. Все равно драматический театр на Алтае – это такая политическая арена. И в этот момент, да, была предвыборная кампания президентская Медведева, и мы выпускаем Бюхнера «Войцик». Угу. Если знать историю этого произведения, да, это молодой немец, который написал некую историю вроде как бы двух людей. Мужчины и женщины, которая заканчивается трагически. Главный герой убивает героиню за некую измену. Ее зовут Мария. Там есть такой очень хороший адрес в Библию. Такая кающаяся Мария Магдалена. И герой, который считает, что вот он имеет на это право. Очень похоже с Достоевским тоже. Но, по сути дела, Бюхнер писал историю такого апокалипсиса. На примере одной семьи, это даже не семья была, это он был нищий солдат, она была прачки, проститутки, армейские такие шлюхи. Их прям так, там прям есть такое нехорошее слово, но, к сожалению, у Бюхнера оно так называется. И вот как бы власти нас обвинили в том, что мы взяли какую-то чернуху. Вышла статья «Два часа в сортире», она называлась. Нас одни зрители кричали, что нас нужно канонизировать, другие кричали, что нас нужно распять. И вот на фоне этой шумихи... Да. И на фоне этой шумихи, да, что... Нет, у нас же хлеборобный край, у нас все хорошо, мы тут хлебом кормим всю страну. Не может быть подобных историй. Ну, так как Золотарь был молод, очень, очень умный и очень строптивый, он не пошел ни на какой сговор, мы не отказались от премьеры, премьера случилась. И вот губернатор на нас обиделся, видимо.
Давайте рассказывайте, что бывает, когда губернатор обижается?
Нет, сначала как бы поступило сверху указание не продлять контракт режиссеру Золотарю. И его выгнали. Я осталась в театре, Володя уехал, а мы уже много сделали спектаклей по стране вместе, мы были команда. А дальше пошла смена власти в театре. Пришел новый директор, этого сняли. Пришел новый, пришел человек, которого я считала бандитом.
Как эта публика все воспринимала? Ведь вот у нас любят говорить о том, что происходит. Ну, начинается какая-то общественная волна или не было на Алтае?
Нет, была общественная волна. Была.
И все равно плевать.
То есть, к сожалению, комитет по культуре в городе Барнауле – это какая-то китайская стена.
Заметьте, это я к слушателям обращаюсь, это было не в нашем районе. Это было где-то там, в отдаленном районе, в Алтайских горах. Это точно не в нашем районе происходило. Ну, давайте рассказывать. Всегда же
вот
интересно, когда рассказывают не про наш район.
Вот пришел новый директор, и у меня окончательно... Мы окончательно рассорились. Человек, который, скажем так... Ну, я считаю его бандитом. Я не буду называть фамилию. Mm-hmm. Благо, после того, как он меня выжил из этого театра, его через год пытались засудить за растраты в театре. То есть, все-таки я была права. Не знаю, куда он делся. Скорее всего, не сел. А занимается ли он? Он еще и бизнесмен, он занимался оборудованием для театров «Свет» и техническое оборудование. Это у него была своя фирма. Не знаю, что с ним произошло, в принципе. Я ему тоже благодарна. Меня выгнали. И вот в этот момент я решаю, что, в принципе, что мне еще делать в Алтайском крае, потому что, ну, опять пойти на улицу. Я уже не хотела. Я перед этим...
Начинается эмиграция.
Да, перед этим, за год до всех этих событий, мы с Володей Золотарем ставим в Петербурге великодушного рогоносца в ТЮЗе. Это работа и моя работа. Там, это театр Дель Арте. Там очень сложный пластический рисунок. Там нет бытового существования. Такой игровой театр. И моя работа понравилась Адольфу Шапира, который, ну, и до сих пор худрук этого театра. И он приглашает меня в Питер. Параллельно мы получаем «Золотую маску» за Войтика.
Это вторая «Золотая маска».
Нет, это первая. Первая. Мы получаем «Золотую маску» за Войтика. Уже театр получает ее, когда уже Золотаря нет в театре. Уже нет как два год. Нет как год. Ничего не могли выставить на... Есть такой фестиваль «Сибирский транзит». И он в этот момент, он был кочевым. Сейчас он вернулся в Новосибирск. Театры приехали в Барнаул. И губернатор должен был вручать гран-при. И так как театр выставил несколько работ, и это все были работы Володи Золотаря, потому что больше... Собственно, мне нечего было выставлять. Комиссия, которая занималась отбором, выбирает именно Войцек. Потому что это одна из действительно лучших работ. И мы еще получаем гран-при, мы получаем 5 номинаций, и Золотарь, еще Золотарю пришлось тому же губернатору, который, собственно, выгонял его, вручать ему гран-при. Вот такой парадокс.
Сложно быть губернатором.
Вот, Питер. В этот, значит, меня Адольф Шапира приглашает работать у себя в театре. Ну, тогда я еще об этом даже не задумывалась. И Игорь Качаев, который на сегодняшний день зав. Отделения, по-моему, сцендвижения, кафедры сцендвижения, это Питерский театральный институт, приглашает на кафедру. Появляюсь я в Питере вот как раз через год, когда меня, собственно, выгоняют. Появляюсь я в Питере, Адольф Яковлевич в этот момент был в отъезде, без него, естественно, театр не мог предпринимать никаких действий. Мы созванивались, он стоял за границей, и это тянулось долго, полгода. Я иду на кафедру к Качаеву и начинаю работать с таким режиссером, как Анатолий Правдин, который набрал курс режиссерский. Я попадаю на его кафедру, вернее, на его курс, и работаю педагогом по... Предмет назывался «Пластика в спектакле». Ну, то, что, собственно, я... Чем я и занимаюсь. Вот. А в этот момент у меня начинается приглашение в Театр Петербурга как постановщика. Я... С таким режиссером молодым Машей Романовой в Театре Ленсовета делаю Исаеву «Я боюсь любви». Такая новая драма. Затем с тем же режиссером начинаю, но заканчиваю уже с другим, делать тоже большую работу. Господи, вспомнить, как она называлась. Это тоже такой... как бы по истории молодых немцев, драматургов, вот у меня как-то так сложилось, что Бюхнер был молодым, и параллельно развивался еще один молодой драматург. Бывает же такое, когда хочешь вспомнить. Сейчас вспомню, расскажу. Я начинаю новую работу еще в Ленсовета. Туда приходит худруком, то есть там меняется тоже руководство, художественное руководство в театре. И заканчиваю работу с другим режиссером. Затем я ставлю параллельно, я работаю с кукольным театром на Жака Дюкло, делаю две работы. За одну театр получает престижную театральную премию в городе Петербурге. Но я уже была в это время в Перми, когда они получили свой золотой софит. Собственно, четыре работы за два года пребывания в Петербурге.
Но теперь мы уже приехали в Пермь.
Да.
А в Пермь приехали, насколько я понимаю, вместе с Владимиром Золотарем?
Нет.
Нет?
В Пермь я приехала гораздо раньше, еще живя в Петербурге. Меня пригласил Дамир Салимзянов на постановку «Бременских музыкантов». Мы не знакомы были с Дамиром. У нас Олег Головко ему посоветовал. Есть такой художник, замечательный сценограф питерский, который был сценографом в этот момент на этом проекте. Он посоветовал меня как хореографа. И вот я приезжаю в Пермь и делаю «Бременских музыкантов». Эту работу заметил Борис Леонидович Мильграм. И следом летит приглашение на «Алые паруса». Только потом приезжает уже Володя Золотарь.
Mm-hmm. Вот. И вот с «Алых парусов» все здесь и началось в Перми.
Да.
Ну, с «Бременских музыкантов», да. И «Алые паруса» – это уже большая сцена.
Да, да.
И вот, значит, получается, и дальше, насколько я понимаю, но я небольшой специалист в театре, рождается вот у вас в театре второй театр, театр уже современного танца. И рождается он, насколько я понимаю, все-таки с Шинели, с Коколевской. Это так? И,
да.
Или я ошибаюсь?
Да, да.
А вот теперь мне становится интересно. Гоголь пишет слова, да? Угу. В спектакле я его видел, там слов нет практически.
Ну, чуть-чуть.
Ну, там какие-то отдаленные так, звуки витают. А как это вот переложить в балет слова? И как это вот вообще можно сделать? Вот, как это рождается? Мне вот очень интересно.
Ну, я до сих пор считаю, что тело – это гораздо сильнее инструмент, чем…
Чем слово?
Чем слово. Тело, можно сказать, гораздо больше. Тем более, считаю, что в наше время... Нет, словами тоже можно много рассказать, но не все, что ты чувствуешь и думаешь. Не все в нашей стране, к сожалению, можно обо всем говорить. А станцевать можно. Гоголь для меня абсолютно... Ну, он абсолютно пластичен в этом плане. То есть это атмосфера этого Петербурга, атмосфера человека, который в этом городе абсолютно ничтожная тварь. Я сама приехала в Петербург, чувствовала себя подобной ситуации. Мне было очень легко брать тему Петербурга, потому что я уже знала, что такое Петербург. Я знала, как там прожить месяц. Правда, всего один месяц прожила без работы. Но этот месяц, это был абсолютный Акакий. Я была абсолютным Башмачкиным. Я чувствовала себя просто чудовищно. И поэтому, как чувствовал себя этот персонаж, мне было понятно. Как выбрать этот материал? Вот это, наверное, да, такая мистика для меня. Потому что я долго рылась в драматургии. Я больше пыталась Чехова брать рассказы чеховские. Вообще, хотела сделать «Спать хочется» его рассказ. Не знаю, тоже он такой... Немножко непозитивный, страшный. И... Но, тем не менее, мне хотелось почему-то Чехова. И Зюськинда. Я читала Чехова и Зюськинда так вот параллельно. Один рассказ, другой рассказ.
А откуда Гоголь-то вылез?
А Гоголь приснился.
Гоголь приснился?
Ну, сначала была голубка Зюськинда, которая мне абсолютно напомнила гоголевскую «Шинель». Ну, тут немножко другое время, другая страна и другие как бы рамки. Но абсолютно гоголевская история. И это «Шинель». Я еще тогда для себя подумала, думаю, надо же, Зюськин почти «Шинель» написал гоголевскую. А потом во сне увидела картину.
То есть полностью
разложен. С табуреточками, которые у меня потом... Не весь, нет, одну сцену. Я увидела департамент. Я проснулась, у меня ни секунды сомнений не было, что я пришла и сразу объявила, я буду делать «Шинель» Гоголя. Мне, конечно, руководство покрутило у виска, типа, ты с ума сошла, тебя только ленивый не будет за это убивать, потому что ты великий Гоголь, великое произведение, и, как сказал Гурфингель, оно вообще ни у кого не получилось, кто брался. Ну, это субъективное мнение, считаю. Мне, допустим...
А как вообще согласились? Все-таки драматический театр, академический театр, на самом деле, да? И тут вдруг вот постановки, которой никогда не было. Вот, ну, где слов-то нет, где сплошной балет. Как согласились на это вообще?
Это был эксперимент для всех. Я не могу сказать, что сразу же мы сели за стол переговоров и составили документ. Этого не было. Мне как бы Борис Леонидович сказал, ну, бери, делай эскиз. И я сделала эскиз, короткий, из трех сцен, состоящий. Это первая картина Петербурга, которая вот, собственно... Нет, сначала «Теневой театр» некий, да, как таким шекспировским ходом, когда немножко рассказывается, да, есть маленький человек, и как вырастает большое нечто такое огромное, размытое, такое темное, как некое зло, повисшее в пространстве. Затем сцена Петербурга и первый департамент. И показала. И все, и мне дали просто зеленую дорогу.
И сколько ставили?
Долго. Долго, почти год.
Шинель рождалась год.
Актеры, которых нужно было учить танцевать. У меня нет столько парней в балетном составе, поэтому, а там мужская история, департамент, чиновники. И нужно было брать молодых парней, актеров.
А собственно, учить. Актеры, вот, ну, у нас в Перми тоже был свой балет, есть свой балет «Модерн», это Панфилов, да, Женя? То есть, понятно, что он где-то, наверное, занимался близкой к вам историей. Или вот то, что делал Панфилов, не совсем то, что делали вы там в Барнауле?
Ну, Панфилов – это абсолютно свой взгляд на танец. В театр, ну, на театр, танц-театр у него... Да, мы были знакомы на первом Всемирном танцевальном альянсе, который проходил один раз всего в России. И Женя представлял как бы русских хореографов. И я там была на этом альянсе. Это было в Волгограде. Тогда мы познакомились. Я приехала одна. Я представляла, собственно, Сибирь как хореограф. Нет, для меня театр Евгения Панфилова – это абсолютно... Это не модерн, это не имеет отношения к модерну. Модерн – это вообще только Грэхам, больше никто. Но это свое течение в современном танце, абсолютно свой взгляд. Это замечательно на самом деле.
Вот я как раз начал говорить, откуда приходит ваш театр, вот, откуда вы берете артистов. Откуда приходят артисты в балет драматического театра?
Ну, они пришли, в принципе, это большая часть, а те, которые из «Алых парусов», ребята, которых мы взяли к себе в театр, уже как балетная труппа, и они ничего тоже в этом, никто не знал, что из этого получится, а они тем более. Когда мы это все начали делать, не все так просто было. Это же не просто движение, несущее смысл и огромную энергию смысловую. И здесь было непросто. Это тоже обучение идет каждый день. И каждый новый материал – это долгие разговоры. Так же, как и «Глаза голубой собаки», вообще никто не понимал.
К «Глазам голубой собаки» мы чуть собочек перейдем.
«Гоголь» как бы, да, школьная программа, но у меня был совершенно не школьный взгляд, с учебника литературы, потому что мне... Я не делала это, собственно, я не брала тему «Маленького человека». Мне было интересно исследовать, как ничтожный человек содержит в себе... несет некую разрушительную энергию, потому что как бы вот это вот его мир, когда это отрицание мира, это скопление некой, как бы такой снежный ком, который растет внутри, и потом это бомба, которая разорвется. И мне казалось, что мне было это интереснее исследовать, как он из маленького человека превратится в такое некое зло.
То есть вот у вас спектакль об этом?
У меня об этом. Я совершенно с другой стороны. Я правда перечитала все, что и все школьные критики, все театроведы, литераторы писали об этом. Долго там, конечно, занималась литературой. Дальше я посмотрела все фильмы, которые сняли об этом. И потом больше всего меня, конечно, Нарштейн зацепил. Вот это все я поняла, куда, в какую сторону двигаться. Это его до сих пор не созданный мультфильм. Есть только в маленьких, коротеньких сюжетиках. Но для меня это была вот та гоголевская Шинель, которая мне интересна. Вот этот странный Петербург, который... Он глазами Акакия. Он именно глазами его. Он страшный, мрачный и такой нависающий, как вот Пизанская башня, которая вот-вот тебе на голову обрушится. Вот он такой. И вся история глазами этого человека. Вся она устрижена. Может быть, они нормальные были чиновники, это нормальные люди наверняка. Но он их такими и видел. А когда ты видишь мир черными такими мыслями и глазами, ты эту энергию к себе притягиваешь. Угу. Поэтому, мне кажется, Гоголь писал про это. Но это тоже субъективно. Но это мое.
Понятно, что все...
Я знала, что...
В принципе,
на что
все
иду.
Субъективно. А «Шинель» вышла, и рождается второй спектакль «Глаза голубой собаки».
Да.
А вот это как появилось? Как Маркес твой?
Это вообще была моя такая очень давняя мечта, Маркес. Я еще пыталась его реализовать в Барнауле. Но там мы с Володей Золотарем хотели сделать трилогию. Такая, три новеллы. После «Войцка» вот как раз я хочу. Я сказала, я хочу о любви. После всей этой страшной истории смерти, этого апокалипсиса, хотелось какой-то светлой истории о любви. И мы подобрали материал, который... Это тоже должна была быть пластическая история. Первая часть должна была быть «Песнь царя Соломона». Такая как бы абсолютная, ну, некая абсолютная любовь, ну, так как символ, да, библейский. Вторая – это такое некое служение любви, это Дон Кихот. И третья – поиск о поиске. Как сложно, ну, мне тогда казалось, что это о поиске любви, как сложно встретиться. Но когда я начала уже копать, спустя 15 лет, начала копать этот материал, я поняла, что это не имеет отношения. Да, это тоже, там нет, есть одно направление, как поиск, но эта история не про это. Это история... Это история трагедии некого... Ну, для меня это трагедия художника.
Тут, насколько я знаю, ну, приоткроем для наших слушателей, немножечко слышал, общался с Ириной Григорьевной, когда шла вот эта постановка. Вы же даже, готовясь к Маркесу, попросили сделать свой перевод.
Да.
Подстрочный, фактически.
Да,
то есть
да.
Вы же работали с испанским.
Ну, это не я работала,
и вам перевели совсем не то, что... Ну, то есть, не литературный был перевод.
Да, и вот как раз здесь то, что не вошло в такой художественный перевод, мы брали разных переводчиков. Их, ну, как бы он не один существует. Несколько переводов я читала. Ну, вот тот перевод, который мне сделали в Перми с испанского, у меня не осталось сомнений о чем. Это работа.
Это просто для наших слушателей. Вот смотрите, рождается драматический спектакль, танцевальный драматический спектакль, а рождается он в содружестве, насколько я понимаю, с классическим университетом.
Да.
Вот это вот тоже надо понимать, да, вот сложность такая.
Ну,
вроде
да.
бы, ну, там что-то танцевали, оказывается, с учеными работали.
Сначала я хотела просто взять... Я люблю работать с текстами в танце. Не брали буквально текст. Маркеса брали... Я сначала искала некие афоризмы из уже всего творчества Маркеса. Но потом это в русском языке это звучало слишком поучительно. Ну, как бы вот она пришла, сейчас нас всех поучит. Я попросила перевести все на испанский. Мне перевели на испанский, и с этого началось то, что нужно вообще, в принципе, можно сделать точный перевод, еще один, ну, такой буквальный перевод. И мы сделали. Параллельно, пока мне переводили, я нашла интервью Маркеса, который рассказал, собственно, большое интервью, оно в интернете есть.
У нас буквально полторы минуты остается.
Которое говорит о том, что вообще это нельзя буквально идти пешком по тексту, потому что это Кафка.
Итак.
И вот тут перевернулось все с ног на голову, собственно. Вот
так
такая история.
Все-таки получается у вас «Глаза голубой собаки» – это не история про двух влюбленных?
Нет. Если смотреть через призму творчества Кафки и то, что сам Маркес говорил в своем интервью, это история вымышленной героини. Это любовь, которая придумана, идеальная, которой нет. Это герой есть. А там написано наоборот. Мы его не знаем, кто он, где он. Она существует, бегает и пишет. Это абсолютно не так. На самом деле он бы хотел, чтобы она была. Это его фантазия. Такая женщина, которая как собака именно. Бегает его. Вот преданность, любовь, преданность. Только собаки так любят.
На этом, к сожалению, мы вынуждены с вами прощаться. Последний вопрос и краткий ответ. Вот Пермь, она стала для вас неким городом, в котором вы живете, дышите, и который вы воспринимаете и понимаете?
Для меня город – это то, чем я занимаюсь в нем. Для меня я нашла театр дома. И для меня это очень важно. Я через призму театра я уже, естественно, люблю Пермь, правда, плохо еще знаю. Путаюсь еще в названиях улиц. Для меня город – это то место, где я каждый день живу, работаю. Это зритель, который приходит.
Ну, то есть, я уже... все-таки стала домом.
Конечно.
Уже дома.
Да. Это дом.
Что ж, спасибо огромное. У нас в гостях была главный балетмейстер театра «Театра» Ирина Григорьевна Ткаченко. Мы говорили про биографию главного балетмейстера. Говорили через вот призму всех вот этих событий, которые случались. И война в Армении, и ну, события. Это, жизнь – это события. Вот они складываются, как бисер, накручиваются на одну ниточку. И потом получается некая история. Спасибо огромное. Всего доброго.
До свидания.